Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 января. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. В прямом эфире следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, ну и изучаем карту московских пробок. И ЦОДД, и Яндекс в эти минуты оценивают ситуацию на московских улицах всего в 3 балла, несмотря на то, что, по данным ЦОДД, в городе более 600 тысяч автомобилей. 608 689, если быть более точным. Это на 16% больше какой-то нормы. Вот 116% от автомобилей, как это, видимо, в такое время бывает в другие дни. Где вы сейчас едете? Что происходит за окнами вашего автомобиля? Можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Когда в городе трехбальные пробки, о каких-то локальных проблемах есть смысл сообщать, и тогда люди смогут объехать. Это будет действительно полезно. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? О признаниях террористов из Исламского государства, группировки, запрещенной в Российской Федерации, о том, что якобы они ответственны за взрыв в Магнитогорске, и реакции на это в правоохранительных органах. О том, что «Газпром» собирается обжаловать списание долга жителям Чечни. А до этого появилось судебное решение о том, что жители Чечни все равно не смогут выплатить этот долг, поэтому им надо списать долг за газ, насколько я понимаю. Об этом поговорим через несколько минут, а прямо сейчас, напомню, следим за лентами новостей. Здесь много срочных сообщений. Глава МИД Германии говорит о необходимости расширить договор об РСМД, включив в него другие страны, в том числе и Китай. А Лавров говорит, что Киев не открывает участки в Российской Федерации и таким образом хочет повлиять на выборы в пользу нынешней власти. Это цитаты с агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты сообщает о том, что все граждане Украины должны иметь доступ к избирательным участкам. Это срочное сообщение, это заявление главы Министерства иностранных дел Германии.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следственный комитет России сегодня призвал не верить сообщениям террористов, которые заявили о причастности к чрезвычайному происшествию в Магнитогорске. Взрыв бытового газа, говорят в Следственном комитете, это приоритетная версия обрушения жилого дома. А в то же время в Следственном комитете подчеркивают, что следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. Говорят, что окончательные выводы будут сделаны по итогам следственных мероприятий. Но до этого, сегодня ночью, насколько я понимаю, появились сообщения о том, что якобы... В данном случае я буду именно так говорить, потому что это были, это была немного странная, как обращают внимание некоторые наблюдатели, ссылка, но она была. И появилась информация о том, что представители террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России, берут ответственность за этот самый взрыв в Магнитогорске. 31 декабря он был, напомню, рано утром, обрушился тогда подъезд в многоэтажном доме, и погибли 39 человек. Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и подполковник ФСБ в отставке. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел спросить, насколько убедительно звучат подобного рода заявления, причем и с той, и с другой стороны?
Вы знаете, к сожалению, вот эта история с Горском, она, в общем-то, происходит в такой какой-то серой зоне. И, в общем-то, это касается и позиции власти, и силовиков. В общем-то, тот бум, который в социальных сетях сейчас происходит в обсуждении всяких версиях конспирологических, которые существуют сейчас в сети, в общем-то, нагнетает только такую некую негативную обстановку. Откровенно сказать, я, в общем-то, после второго взрыва на маршрутке сам больше склонялся к версии теракта. Но вот то, что касается заявления, которое последовало через 3 недели со стороны Исламского государства о причастности к этому теракту, я бы, вот вы знаете, как аргумент это не воспринимал. По какой причине? Ну, во-первых, уже были случаи, когда Исламское государство через какой-то длительный период брало на себя ответственность за тот или другой теракт. Это такое было. То есть не всегда это происходит через сутки-двое. Но что я хочу сказать, что сейчас, учитывая то, что Исламское государство как таковое перестало существовать, и, в общем-то, это уже такие разрозненные такие формирования какие-то, то, наверное, они могли уже перейти сейчас к другой тактике. То есть, скажем, происходит там или в одном или другом месте какая-то техногенная катастрофа. То есть они могут уже записывать на свой счет, в общем-то, какие-то чужие, скажем, деяния, именно для поддержания своего имиджа, потому что своих сил и средств у них для какой-то активной, скажем, работы и борьбы террористической, как это было там 3 года назад, уже не существует. А имидж поддерживать надо, собирать деньги под свои флаги надо. Поэтому я, во-первых, допускаю, что большая вероятность, что это просто как бы фейк, и исламское государство взяло на себя ответственность за то, что не, на самом деле не делало. Раз. Второе. В принципе, возможен вариант, что, к сожалению, у российского государства существует еще ряд других врагов. И, ну, каким-то, в том числе, недругам, спецслужбам этих государств, было бы выгодно, если это записать, скажем, техногенную катастрофу, бытовую катастрофу, так скажем, на счет какой-то террористической деятельности.
Но тогда это понятно, тем более, что в данном случае они ведь, если верить этим сообщениям, они берут на себя ответственность за 2 взрыва. И в доме, и в маршрутке. Но с маршруткой там не все понятно насчет взрывов. А они уже берут ответственность. Хорошо, тогда про вторую часть. Когда 413-й наш слушатель пишет, нам ведь до сих пор не говорят, что было на самом деле, и непонятно, зачем власть держит паузу.
Ну, вы знаете, власть, вот, к сожалению, как бы, не знаю, повторяет одно и то же, что взрывчатых веществ не найдено, и поэтому это не теракт. Но, знаете, ну, для специалистов, для экспертов по терроризму общеизвестно, что террористические акции проводятся не только с помощью взрывчатых веществ и гексогена и тротила. Но, в общем-то, они проводятся с помощью воздушных суден, там, не знаю, большегрузных машин, даже, в принципе, с помощью обычных ножей. Поэтому такую тактику, теоретически, террористы могут взять на вооружение и, в принципе, в дальнейшем, да, подрывать просто бытовой газ в жилых домах. Там, я так скажу, если инженерное образование и найти, в общем-то, правильную квартиру, то можно с помощью одного взрыва достичь очень больших негативных последствий. Но вот власть, она как бы, ну, не совсем адекватно, так скажем, освещает и реагирует на все запросы общества. Поэтому вот это вот появляется муть, особенно в социальных сетях. Поэтому вот эти недомолвки, они рождают вот эту тревогу. И я думаю, этим враг пользуется. Будь то это исламское государство, которое захотело взять на себя ответственность, просто приписать себе там лишнюю звезду на капот. Или же это, в принципе, какие-то другие наши недруги, которые хотят, в общем-то, таким образом посеять в нашем же обществе как бы мысль, что это был теракт, и наше государство не справилось и пропустило этот теракт. Здесь, в общем-то, надо, наверное, делать выводы из этой, прежде всего, ситуации. Но вот однозначные выводы я, к сожалению, как эксперт, сказать не могу. То есть на самом деле был этот теракт, и на самом деле имеет ли отношение исламское государство к данной ситуации.
Но когда вы следите за той информацией, которая явно дозированно появляется со стороны официальных органов, как вы можете оценить, это нужные для общества дозы или это слишком мало?
В данной ситуации этого мало. Есть моменты, когда достаточно хорошо освещаются те или иные действия силовых структур, и очень часто приходится давать интервью и объяснять, что вот, ну, силовики вынуждены иногда давать некую оперативную информацию, даже в ущерб дальнейшей работе, для того, прежде всего, чтобы, в общем-то, успокаивать гражданское общество, объясняя, что, ну, есть люди, которые стоят на страже безопасности, и, ну, можете, в общем-то, жить и спать спокойно. Но в данной ситуации, ну, мы видим, что есть, ну, серьезная недоработка, и я думаю, что вот именно это и наводит меня на мысль, что все-таки это, быстрее всего, фейковая какая-то новость. Или же она рождена исламским государством просто для того, чтобы, ну, приписать, так скажем, себе там очередную псевдопобеду для, опять же, для там дополнительного финансирования. Или же это, в общем-то, другие какие-то наши враги, которые пытаются, в общем-то, так скажем, посеять мысль, что это был теракт, произведенный там, и силовики, скажем, пропустили это террористическое деяние.
Тогда еще один вопрос. Сегодня же появилось в одном из телеграм-каналов, ну, во всяком случае, на первый взгляд, достаточно профессиональное журналистское расследование, где пытаются называть имена, фамилии людей, которые гипотетически... Ну, тут заголовок. Мы знаем, кто устроил теракт в Магнитогорске. Как относиться к подобного рода информации?
Ну, знаете, я много литературы читаю, особенно в интернете, на эту тему, и уважаемых, в общем-то, так скажем, площадках. И вот часто сталкиваюсь с тем, ну, по крайней мере, в тех вещах, в которых я считаю, что я разбираюсь, я вижу, что очень часто идет, в общем-то, манипуляция мнением. И там, знаете, грамотно расставленные акценты, вовремя названа какая-то неизвестная фамилия, она создает иллюзию того, что это правда. Я сам этот материал не читал, но, к сожалению, то, что касается там, ну, безопасности и борьбы с терроризмом, очень часто сталкиваюсь, что вот, так сказать, псевдоспециалисты, ну, манипулируют мнением граждан, опять же, выполняя тот или иной заказ. Ничего не могу сказать про эту как бы публикацию, но часто, очень часто, к сожалению, немножко правильно расставленные акценты, ударения, названные шепотом фамилии, создают иллюзию, что люди все знают, и это правда. Надо разбираться.
Но появление подобного рода публикаций требует комментарий по этим публикациям со стороны официальных органов, или они имеют право не замечать их?
Не, я думаю, что должны таким комментариям должны быть расследования, потому что если это лжекомментарий, то это явно, так скажем, сфабрикованный чей-то комментарий, проплаченный, проработанный, то есть, и как пидать к этому будут иметь какие-то серьезные структуры к этой публикации. Она просто так родиться не может. То есть это явно заказной, если это неправда. Ну а если это правда, ну, власть обязана, в общем-то, гражданам, не знаю, или согласиться с этой правдой, или разъяснить, что это неправда. Я думаю, что обязательно силовики и представители власти должны на такие публикации реагировать.
Спасибо. Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и подполковник ФСБ в отставке, был с нами на прямой связи. 7373-90... Если это теракт, то зачем? Задается вопросом 692-й. Если это террористы, то каких генералов нужно за это судить? Не понимает 652-й. Напомню, сегодня появилась информация в интернете, что представители запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» якобы взяли на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске. Примерно в это же время появилась в одном из телеграм-каналов база сообщения, публикация на тему того, кто и как мог все это устроить 31 декабря в Магнитогорске, и там используется формулировка «Мы знаем, кто устроил этот теракт». Следовательно, те люди, которые устроили это расследование, они полагают, что это теракт. Это их предположение. Следственный комитет призывает не верить сообщениям террористов, которые заявили о своей причастности к этому ЧП в Магнитогорске. Говорят, что взрыв бытового газа остается, несмотря на все это, приоритетной версией обрушения жилого дома. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, привет.
Да, слушаю.
Вот перед терактом они должны были снять видео о том, что они готовятся сделать теракт.
Кому должны?
Ну, а кто, террористы? Как правило, они снимают видео, то, что они готовят.
Вы же сами признаете, как правило, это не значит, что они обязаны это сделать.
А вот смотрите, ЕГЭ, оно очень четко этому следует почти всегда. Я не знаю, как в этот раз, но вот смотрите, если они берут на себя ответственность, но
ладно,
еще не опубликовали это видео с подготовкой теракта, то можно сделать вывод, но если представить, что правда это они сделали, то этих террористов еще не поймали.
Если это неправда, и сделали другие.
То, что я имею в виду, что может показать, что правда это был теракт. Если появится через какое-то время видео о том, что они готовили теракт лицами этих террористов, то это можно будет точно сказать, что это они сделали.
Вы полагаете, что подобного рода видеокадрам можно верить? Я понял, спасибо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Тут просто мало информации. Вот сейчас следствие идет, оно же не закончено, непонятно, действительно. То ли теракт, то ли газ взорвали, то ли сам взорвался.
Нет, следствие продолжается. Тут важно понять, как... И понятно, что это довольно, ну, не быстрая работа. Не 18 дней, чтобы говорить, мы точно знаем, что там было на самом деле. Не очень понятно, как относиться к подобного рода расследованиям и заявлениям.
Ну, тут понятно, кто его непонятно, потому что там маршрутка есть вроде в видео, там стрельба с автомата, вот это тоже что-то какая-то мутная история, четкости какой-то нет. Потом одни одно говорят, к вам кто-то, по-моему, приходил, что-то там одно говорил, одну версию, другую, не поймешь. Там вроде в этой квартире какие-то жили, вроде узбеки или какие-то азиаты, там кто-то снимал там.
Так вот, возникает вопрос, нужна ли нам вот эта информация, которая, по большому счету, нас только путает, или надо ждать,
пусть
когда...
Пусть будет информация, просто ее анализировать надо, информация пусть будет.
А как вы можете анализировать информацию, про которую вы не до конца знаете даже, насколько ей можно доверять?
Мы должны анализировать, да, кто проверять, кто чего, говорит, СМЭШ там или какой-то канал, кто там это все закидывает, и надо узнать и как бы... спецслужбы, они должны работать там.
Смэш, я думаю, это все-таки популярная группа. Мэш — это телеграм-канал, и в данном случае мы говорим даже не об этом телеграм-канале, а о другом телеграм-канале, над которым, насколько я понимаю, работают бывшие сотрудники Мэша. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Я бы хотел сказать вам, чтобы вы обратили внимание на разрушение.
Так.
Газ, взрыв газа, такие разрушения давать не может. Вам лучше задать...
Есть вопрос, есть вопрос, подождите. Я слышал людей, которые говорили, нет, может.
Хорошо, тогда я скажу вам другой вопрос. Поищите в эфире людей, которые относятся специально к взрывотехнике. Они вам это все расскажут. Это первый вопрос.
Второй есть
вопрос.
Люди, которые рассказывают как раз, что такое может быть и с газом.
Есть такой второй вопрос, значит, смотрите, может быть из газа взрыв, быть от газа, но для этого нужно готовиться. В обычном нормальном режиме, когда функционирует все, такое не происходит. Значит, нужно зайти в помещение, нужно, скажем так, закрыть все щели, чтобы там было большое наполнение, скопление газа. Это тоже может быть элемент террористического акта.
С этим и будут разбираться люди. Еще раз напомню, сегодня появилось журналистское расследование в одном из телеграм-каналов, в котором утверждают, что это был теракт. Следственный комитет Российской Федерации призывает не верить сообщениям террористов, которые до этого, прошлой ночью, заявили, что якобы они причастны к этому чрезвычайному происшествию в Магнитогорске. Напомню, речь шла о том, что якобы Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации, берет на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске. И вот Следственный комитет, судя по всему, комментируя и заявление террористов, и появление этой публикации в одном из телеграм-каналов. Телеграм-канал, еще раз напомню, сейчас, если получится у меня вот так запросто, почему-то у меня он закрылся сейчас. Один из телеграм-каналов, знак, нет, это другое какое-то название. База. Вот так вот это называется. База. Сейчас там расположен этот текст. И, судя по всему, комментируя все это, Следственный комитет говорит, пока взрыв бытового газа остается приоритетной версией обрушения жилого дома в Магнитогорске.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за срочными сообщениями. Следственный комитет Российской Федерации тем временем все увеличивает состояние бывшего руководителя Серпуховского района в Подмосковье Александра Шестуна. Вот срочное сообщение, подробности в ближайших информационных выпусках, но здесь в заголовке буквально следующее: состояние Шестуна и его сообщников выросло еще на 2 миллиарда 200 миллионов рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжаем обсуждать миллиардные суммы. Теперь о 9 миллиардах рублей. «Газпром» собирается обжаловать списание долга жителям Чечни в 9 миллиардов рублей. Об этом сегодня в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщили в компании «Газпром Межрегионгаз». Мы будем обжаловать решение. Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что задолженность безнадежная. Какой суд? О чем речь? Суд в Чечне обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность. Сообщение на эту тему появилось на сайте чеченской прокуратуры, прокуратуры Чеченской Республики. Она была истцом по этому делу. И вот было решено, что нужно списать этот долг, который все равно никто не заплатит. Требования в прокуратуре считают, что требования оплатить коммунальные услуги могли создавать еще в обществе социальную напряженность. Тут уже многие заговорили, что подобного рода требования могли бы создавать социальную напряженность и не только в одном из субъектов Российской Федерации, в одной из областей ближе к Москве. Насколько я понимаю, уже депутаты пытаются требовать от прокуратуры чего-то подобного. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такое прежде когда-то бывало, чтобы население целого субъекта федерации признавалось неспособным заплатить по долгам?
Нет, разумеется, такого никогда не бывало в Российской Федерации. Но надо сказать, что и войны-то, кроме как в Чечне, в других субъектах никогда не было.
Так, война была не вчера, как кажется.
Да, совершенно верно. А последствия еще до конца не ликвидированы. Вы знаете, я жил в Грозном 13 лет. Мне этот город прекрасно знаком. Я знаю и людей и в горах, и в городе. Знаю, там были бандиты, всякие были люди. Я был в Грозном в 95-м году. Там не было ни одного дерева, которое бы не попало в осколок и не обрубил бы какие-то ветки. Ну вот сейчас что? Сейчас мы видим, что безработица в Чечне высокая. Вот у меня передо мной данные, значит, если в 2006 году она была 67% уровень безработицы, то в 2012 году 30%. Ну, сейчас, наверное, еще меньше, процентов 15%. Знаю от знакомых, что с работой трудно в Грозном. Но, опять же, дело не в этом. Дело в том, что «Газпром» никакого отношения ни к войне, ни к безработице. Это промышленная компания, которая, если продает свой газ, она должна деньги за него получать. Поэтому суд, я считаю, не совсем правильно поставил вопрос. Суд постановил списать эти долги. Суд может признать, что населению нечем платить, что кто-то должен заступиться за этих людей. Но если «Газпром» подаст в апелляцию, то он, скорее всего, выиграет.
Тут возникает ведь другой вопрос. Суд принимал решение, учитывая, что, не списывая долги, газовики не учитывают сроки давности, когда долг все равно невозможно взыскать.
Совершенно верно, да. Там действительно некоторые накопились очень давно, эти долги. Вот. А какие-то сейчас интенсивно взыскиваются, и, насколько я знаю, Рамзан Кадыров как раз там озаботил всех своих помощников с тем, чтобы за газ платили, за электричество платили, хотя, конечно, денег в республике маловато.
Скажите, как вы относитесь к требованиям смоленских депутатов, которые сегодня заговорили о том, что они будут просить свою прокуратуру последовать примеру Чечни и списывать долги за газ?
Ну, пусть они заодно попросят, чтобы там войну устроили у них.
Ну, пусть. То есть вот так несерьезно, да, к этому надо относиться?
Нет, надо понимать, что не всегда бывают ситуации, которые решаются по закону, по правилам, по сложившимся лекалам. Бывают ситуации сложные, и их приходится разруливать индивидуальным путем. То есть, если Чечне спишут что-то, Дагестану тоже могут что-то списать, там очень тяжелая ситуация с работой сейчас. Вот, то это никак не касается ни Москвы, допустим, ни Кубани, вот нашей достаточно благодатной, и, к сожалению, не касается и Смоленской области.
Но смотрите, это ведь не в Смоленской области дарят «Мерседесы», к примеру, спортсменам.
А о чем речь? О том, что Кадыров кому-то дарил «Мерседес»?
Ну, вроде как, да.
Ну, возможно, да, возможно. Смоленская область тоже, наверное, не пешком там ходит, на чем-то ездит. Ну, да, вот это можно действительно Кадырову, если он не из общественных средств дарил, он дарил из личных средств, безусловно. Вот можно ему сказать, что ты давай действительно платежи «Газпрому» за газ. И он выложится.
Но с вашей точки зрения, в принципе, сам факт обсуждения подобного рода прощения долгов, он не может привести к тому, что люди захотят прощения долгов и в других местах в Российской Федерации?
Ну, в принципе, конечно, если помиловали, скажем, одного преступника, вот, то все, кто у нас сидит, все побегут к президенту с прошением о помиловании. Такой прецедент, разумеется, может дать ход таким событиям. Но это означает только что, что, во-первых, не очень до конца доведена ситуация. Лично я считаю, что эти долги должны быть не просто списаны, а должны быть компенсированы. Вот в какой степени полностью, половину или какую-то часть «Газпрому». Но конспектировать их надо. Откуда? Но... Скажу откуда. Из бюджета.
Из какого?
А вот это тоже вопрос. Значит, это может быть и из бюджета Чеченской Республики, и может быть из федерального бюджета.
Понятно. С этим надо разбираться. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, обращает внимание на то, что это особенный субъект Российской Федерации, и его история за последние несколько десятков лет тоже отличается от истории других субъектов Российской Федерации. Каков размер дотации на Чечню? Об этом задается вопросом Эдди Псковский сейчас у нас на телеграм-канале. Ипатий вспоминает, что тут в Чите... Ну, там уже сказали, что это в некотором смысле было шуткой, что малоимущим говорили, что будут отключать электричество электричество на ночь. А потом еще 008 пишет, а кто же установил такие сумасшедшие цены на энергоносители, как не наше достояние и другие монополисты. Мол, цены высокие, вот оттуда и берутся долги. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 января. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Обсуждаем главные темы этого дня, следим за лентами новостей и смотрим на карту московских пробок. Машин становится все больше, на 20 тысяч больше, чем полчаса назад. Яндекс оценивает ситуацию уже в 4 балла. Центр организации дорожного движения по-прежнему полагает, что в городе трехбальные пробки. Напомню, на улицах более 623 тысяч автомобилей. Вот темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшее время. Появится заместитель министра по Арктике в Российской Федерации. Путин согласился с таким предложением о роли Арктики для экономики всей страны. Поговорим. Ну и о случае в Верхотурье, это Свердловская область, где мэр города сбил ребенка и был признан невиновным.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Все в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Если что-то происходит рядом с вашим автомобилем, тоже пишите на телеграм-канал или через СМС-портал. По поводу заместителя министра по Арктике. Во-первых, министерство будет по-другому называться. Путин и Медведев встречались и разговаривали на эту тему. Премьер-министр сказал, что нужен человек, который будет вообще непосредственно отвечать за арктическую зону, но это же должно происходить в рамках некого министерства. Министерство у нас есть, Министерство развития Востока, Минвосток развития. Теперь, скорее всего, поменяют название и у министерства. Предложено назвать его Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Медведев предложил переименовать министерство, Путин сказал, что согласен. Никаких новых органов управления создавать не собираются, но вести работу по развитию всей арктической зоны Минвосток развития, нынешней, пока не переименованная, будет уже в новом качестве, с новым заместителем министра. О роли Арктики, о том, для чего, собственно, Российской Федерации Арктики, Арктика и насколько, к примеру, возвращаясь к тому, что Минвосток развития — это Минвосток развития. Арктика, она, ну, не совсем на востоке. Не получится ли так, что министерство немного запутается с тем, чем, собственно, заниматься восточной частью своих владений или северной? 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые в Арктике бывали, люди, которые понимают значимость Арктики. Вот странно, 652-й еще не начали осваивать Арктику, а министр уже есть. А вы уверены, что мы не начали осваивать Арктику? Ну так, я просто спросил, 652-й. Арктический форум перевели в Петербург. У нас теперь снег не растает. Задается вопросом Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, наоборот, арктический форум, переведенный в Петербург, и морозов к вам немного принести. Ну, так кажется, во всяком случае. 7373948, телефон прямого эфира. Для чего нужна Арктика? Ну, вот с вашей точки зрения. Слушаем вас, здравствуйте. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Виктор, а вы полагаете, что Луна и Марс — это примерно то же самое, что и Арктика? Я вот, ну, по поводу шуток подобного рода, ну, не уверен. Важным человеком хочу стать, полярником, пишет Мих 542. Нет, все-таки про Арктику, вот с вашей точки зрения, она нам нужна? Если она не нужна, вот Виктору кажется, что она не нужна. Ну, по-моему, проводя параллель между Арктикой, Луной и Марсом, это, по сути, человек говорит, я считаю, что это нам не нужно. А зачем, если нужно? Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не-не-не, это очень... Вы должны радио выключать сначала. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну, если это для снижения бюрократии, это будет министерство заниматься только Арктикой, то идея хорошая.
Какая бюрократия с точки зрения освоения Арктики? О чем вы?
Только будут заниматься Арктикой и освоением своей Арктикой, а не всем вот этим островом, всей вот этой частью.
Какой? Я вас не понимаю.
Все вот эта часть Ледовитого океана получается.
Понятно. Ну ладно, хорошо, я подумаю об этом. Аркадий Тишков к нам присоединяется, он заместитель директора Института географии Российской академии наук, председатель рабочей группы международной научной инициативы в Российской Арктике Международного арктического научного комитета, профессор и член-корреспондент РАН. Аркадий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы тут пытаемся понять, а зачем, собственно, Арктика нужна Российской Федерации? Зачем нужен отдельный человек в министерстве, с вашей точки зрения?
Моя точка зрения здесь такова, что нужен не отдельный человек, а целое министерство, что и есть практически во всех приарктических государствах. Есть специальные министерства, которые занимаются этой проблемой. У нас Арктика – это фасад нашей страны. Это регион, который практически поддерживает экономику. Это кладезь минерального сырья, углеводородного сырья, который, собственно, и бюджетоформирующий и имеет значение. Кроме того, Арктика – это важный элемент транспортной инфраструктуры, который в перспективе, и Северный морской путь, в перспективе станет такой трассой для экономического обмена Запада и Востока. Арктика – это и модель такого устойчивого развития государства, где учитываются и интересы природы, экологические аспекты, и экономики, и вопросы социального и развития. Ведь недаром у нас в пределах арктической зоны живет около 2 миллионов человек. Ни в одной другой арктической стране такого нет. А у нас там и крупные города, и большие, так сказать, промышленные комплексы, и система портов, обеспечивающих движение по Северно-морскому пути. Это очень интенсивно развивающийся регион, который имеет много-много, не одну, а много точек роста. Он тащит за собой и экономику этих арктических наших регионов, и Мурманской области, и Архангельской области, Ямало-Ненецкий округ, Таймыр, Якутию. В этом плане Арктика заслуживает именно министерства и, конечно, человека, который бы в ранге вице-премьера курировал все, что связано с Арктикой. Это вот в науке это называется междисциплинарность, а это межведомственность. Это должно стоять над, так сказать, вот этими интересами, отраслевыми интересами. Арктика – это практически, как говорится, наше все для нашей страны.
Давайте тогда попытаемся разобраться. Ну, частично вы ответили на мой вопрос. Я хотел спросить, а не будет ли путаницы, когда Минвосток развития еще и Арктикой занимается? Вы говорите, что вообще надо отдельное министерство создавать.
Конечно, конечно. И я об этом говорил и писал многократно, и об этом ставился вопрос. У нас был комитет по проблемам Севера, достаточно долго работал. И вопрос о министерстве, о специальном законе арктическом, так сказать, не указами президента, не какими-то постановлениями правительства нужно регулировать то, что происходит в Арктике. А, конечно, это должен быть отдельный закон, который уже больше 20 лет разрабатывается, на самом деле, посвященный развитию арктической зоны.
Так вот, а теперь дальше.
Сохранению.
Смотрите, вы сказали, что Севморпуть, Северный морской путь, ну, это вот большие перспективы. Вот сколько помню себя, все время у него были большие перспективы, они все никак не наступают. В чем проблема?
Ну, проблемы, прежде всего, тут есть объективные проблемы, связанные с климатом. То у нас, так сказать, ледовая обстановка позволяет активно проводить сюда, не позволяет. Это объективные, субъективные причины, связанные с, так сказать, развитием, так сказать, экономики региона. Есть пожелание, чтобы это была система опорных точек вдоль Северного морского пути, так сказать, портов, поддерживающих технических средств, служб спасения и так далее, развитие гидрометеослужбы, прогнозные и так далее. Это вещи, связанные с принятием, так сказать, с волевыми решениями нашего правительства. Не всегда они совпадали. Мы забросили Арктику, понимаете, у нас были в 95-м году мурманские инициативы Горбачева, после этого Арктику вроде бы открыли, а, так сказать, финансирование практически прекратилось, и она тихонечко угасала. А сейчас интерес выше, вернулись туда транспортники, вернулись МЧС, служба спасения формирует систему, вернулись пограничники, Минобороны вернулись. Надо думать сейчас о том, чтобы развивать. И вот тогда, если есть стимулы такие появляются, и есть и перспектива развития Северно-морского пути, есть интерес зарубежных партнеров, но очень дорога ледовая проводка, потому что работа наших ледоколов не дешевая. Если бы она была подешевле немножко, интерес бы был бы больше, и европейские страны бы активно использовались для торгового оборота с Китаем, использования Северного морского пути.
Тогда можно еще один вопрос. Вот смотрите, вы говорите о том, что надо развивать Арктику, мы же понимаем, для того, чтобы развивать, надо, значит, денег. Вот сейчас то самое время, когда есть смысл тратить деньги на это?
В том числе. Но если вы подумаете, ведь деньги есть разные. Есть деньги государственные. У нас, так сказать, какой бы ни был, так сказать, профицит, но все равно это не те деньги. А есть деньги корпоративные, которые практически все добывающие компании, самые наши богатые, они у нас в арктическом секторе работают. И вот надо ждать и в том числе от них вклад в инфраструктуру. Они же получили какие-то преференции в связи с развитием добычи, переработки сырья в арктическом бассейне. Вот они должны как раз, с моей точки зрения, они должны. Как это делают некоторые компании, которые обеспечивают работу Северного морского пути на отдельных участках?
Ну и последний, допустим, да, я понял. Да,
Белое море, там, и Ямал, и так далее, но не на всем.
Последний вопрос. Вы сказали по поводу того, что мы не единственная арктическая страна, разве что вот население в приарктических территориях у нас намного больше. А есть, спрашивает один из наших слушателей, а есть такие примеры, чтобы такое министерство Арктики было в другой стране?
Ну как, по делам северных территорий, в Канаде, в Америке есть, в Норвегии это мощнейшее, так сказать, министерство. Понимаете, это не просто система, так сказать, государственного управления, это нацеленность на то, что на приоритетность. И если вы посмотрите, как это реализуется в Канаде, в США или в Норвегии, в Исландии, кстати, в Дании в отношении Гренландии, вы поймете, что такое вообще, так сказать, государственный интерес. Сейчас он достаточно слабый. Я это сужу хотя бы по развитию арктической науки, потому что внимание к тому, чтобы поддерживать нормальный уровень арктических исследований, создавать стационары, проводить экспедиции, суда строить научно-исследовательские, этого еще пока нет. Есть только наметки, а вот главное, даже это было при советской власти, и то интерес был больше. Был научный флот, были большие экспедиции, был Северный полюс постоянно, практически ежегодно, у нас 30, там почти 40 было этих на льдинных станций работало за советской власти. А сейчас от силы мы наскребаем денег на 1-2 там в пятилетие.
Понятно.
Вот об этом надо говорить.
Спасибо. Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук и председатель рабочей группы по международным научным инициативам в Российской Арктике в Международном арктическом научном комитете. Еще, может быть, на один звонок продолжим эту тему. Арктическая политика есть у Швеции, хотя она не имеет выхода к морю. Об этом пишет Даниэль К. Хотят сидеть в Москве на хорошей зарплате и из кабинета осваивать Арктику. Это полагает Оззи. 692-й задается вопросом, не будет ли проблем с экологами, когда мы пытаемся теперь осваивать Арктику в новых условиях. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте. Ну, я против такого названия Арктика. Это не Арктика, а крайний север. Арктика – это льды и тундра. Все. Если дерево растет, это уже не Арктика, а Кольский полуостров. Я вот там жил.
Так, там его нельзя. Его нельзя называть Арктикой.
Нет, это по крайнему северу, как всегда называлось, крайний север и дальний
восток. Ну, вы уж разрешите им, ну, раз они называют Арктикой, или это принципиально?
Это же география, но это наука.
Ну, вообще география как раз не крайний север, а именно Арктика. Это географическое название. Впрочем, ладно. Путин согласился с предложением Медведева ввести должность заместителя министра по делам Арктики.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Странная история в одном из городов Свердловской области. Город Верхотурье называется. Инцидент старый, прямо скажем, но именно сейчас его начали обсуждать. 24 октября. Видеозапись доступна на канале «Россия-24» в Ютубе. Мальчик перебегает дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбивает внедорожник. Водитель машины выходит из нее. потом садится обратно в машину и покидает место аварии. Потом мальчик попадает в больницу, это уже не видно на видеокадрах, опубликованных на YouTube-канале «Россия-24». У него диагностируют ушиб ноги, а потом разворачивается история, которую мы теперь и обсуждаем. Водителем оказывается мэр Верхотурья Алексей Лиханов, и теперь его признали невиновным, несмотря на то, что произошло. Более того, Лиханов в интервью журналистам сказал, что мальчик сам его сбил. Я уж не знаю, что он имел в виду. Станислав Лагойко, адвокат и автоюрист, присоединяется к нам. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы изучали вот эту историю? Та информация, которая доступна нам сейчас через интернет, через СМИ, она позволяет понять, насколько правы те, кто приняли решение, что Лиханов невиновен?
Ну да, конечно. Исходя из той информации, которая опубликована, соответственно, там никто не признавал его невиновным. Хотелось бы сразу...
Это важно.
Да, это важно. Действительно, дело в том, что в нашем законодательстве, в данном случае, исходя из последствий наезда на пешехода, мы видим по диагнозу, что ребенку не был причинен вред здоровью. В административном кодексе у нас предусмотрено на наказание только из вот, по статье 24, только за причинение при ДТП легкого вреда здоровью, либо вреда здоровью средней тяжести. Если ребенку вред здоровью не был причинен, то, соответственно, и при этом в действиях водителя не было состава других правонарушений, то есть он другие пункты правил не нарушил, соответственно, ему могут быть вменены только нарушения пункта 10.1. Несмотря на то, что он самый распространенный у нас правонарушение движения, тот самый, который, что водитель при возникновении опасности должен применить торможение. Но при этом ответственность за него в административном кодексе не предусмотрена.
Еще раз, если водитель трогает, мягко говоря, на пешеходном переходе, то есть оказывается на пешеходном переходе, где уже есть пешеход, и вступает его автомобиль в контакт с пешеходом, за это наказание нет.
Есть. Смотрите, так. Если я еще раз говорю, если он не нарушил иных правил дорожного движения, если наезд произошел на пешеходном переходе, у нас вступает, соответственно, здесь нарушение пункта 14.1 правил дорожного движения, за что он тоже должен нести, безусловно, ответственность. То есть он должен быть признан виновным в совершении административного правонарушения.
То есть он должен быть признан виновным, если я правильно понимаю правила дорожного движения, в том, что он оказался на пешеходном переходе и задел пешехода на нем. Это первое. Второе, что он оттуда уехал, нет?
Точно. И дальше мы продолжаем уже. Если человек скрылся, то это тоже административная ответственность, предусмотренная административным кодексом. Только который уже не штраф, а лишение водительского права управления транспортным средством на 1.5 года, либо арест на 15 суток.
Теперь возвращаемся к истории. Родители, которые не знают, кто это, что там было и так далее, обращаются в полицию, говорят, наш ребенок вот попал под машину. Ну, вроде не пострадал, вроде просто ушиб и так далее, но мы бы хотели, чтобы вы разобрались. А Ура.ру пишет, что они разобрались в полиции и говорят, возбуждено было дело, нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. Но когда выяснилось, что этого вреда нет, то, соответственно, дело и прекращено.
Да, абсолютно верно, только это не в полицию, это в органы ГИБДД. А только изначально они, конечно, должны были сначала провести судебно-медицинскую экспертизу ребенка.
Они провели судмедэкспертизу, она признала, что вреда здоровью нет. Алло.
Либо не возбуждать административное производство, а при наличии возбужденного административного дела должны его прекратить.
Вот эта вот история, которую мы обсуждали буквально минуты прежде, то, что это все-таки пешеходный переход, и то, что он оттуда все-таки уехал, это в рамках этого дела или это отдельно должны обсуждать?
Отдельно, отдельно.
То есть это потому дело что... прекращается, возможно, отдельно обсуждают историю «уехал с места происшествия».
Нет, никакой истории не обсуждают больше, никаких административных дел
бы. Алло.
Протокол о нарушении им правил дорожного движения... в части пункта 14.1 и в части скрылся с места происшествия, и ему назначается соответствующее наказание в виде штрафа и в виде лишения права управления транспортом.
Обсуждая эту историю, мы должны отдельно задавать вопрос, а вот за это его наказали или нет?
Да.
Понял. Верно. Спасибо. Станислав Лагойко, адвокат и автоюрист, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, мальчик сам меня сбил, мы это обсуждать не будем. А вот то, что у ребенка диагностировали ушиб ноги. это означает, что дело можно, ну, вот по поводу причинения вреда здоровью потерпевшего, можно прекращать, потому что это и не средний, это и даже не легкий вред, просто ушиб мальчику ногу, да и все, машиной вашей. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, Москва.
Прошу.
Ну, здесь ключевой, конечно, не ушиб, а то, что он уехал. А уехал он, если исходить из презумпции виновности, которая по таким делам существует, уехал он, надо понимать, что существует вероятность, что он был пьян. А если он был пьян...
Нет, это уже, вот это уже фантазии, мы же с вами оба понимаем.
Подождите, стоп, нет, мы не понимаем. Мы знаем, что если гражданин отказывается от свидетельствования при остановке его сотрудником, и если ему высказывается предложение пройти медкомиссию на состояние опьянения, то он априори, исходя из презумпции виновности, ну не нет, а да.
Как раз у нас презумпция невиновности. И там сказано другое.
Минуточку. Если вас остановили
так.
и предложили вам пройти медэкспертизу, а вы отказались, вы признаетесь пьяным и лишаетесь прав.
Нет, вы признаетесь отказавшимся и лишаетесь прав. Вот точно так же это вы не признаетесь пьяным.
Прекрасно.
Это важно.
Дальше гражданин, который мэр, на пешеходном переходе сталкивается с ребенком и уезжает. Он должен быть лишен прав сразу по двум основаниям. Это первое, наезд на пешеходном переходе, второе, скрылся с места преступления.
А где написано, что за наезд на пешеходном... Извините, где написано, что за наезд обязательно его должны лишить прав?
Ну, существует такая санкция.
Нет, секундочку, она стопроцентная?
Ну, подождите, она в случае... Нет, да, вы правы, она не 100%.
Вот, это важно. Я понял, да, спасибо. Мэр заплатил 1000 рублей за нарушение правил дорожного движения, но, как он сказал, и это тоже еще одна из формулировок мэра, он сделал это исключительно из уважения к сотрудникам ГИБДД и никакой вины за собой не видит. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, сейчас вот предыдущий звонивший звонил, говорил вообще он... такую ересь нес. Значит,
давайте не оценивать друг друга.
Я понял. А в отношении вот этого мэра, да, было возбуждено дело административного правонарушения за наезд на пешехода на пешеходном переходе. Мальчик получил легкий вред здоровью.
Даже легкого, насколько я понимаю, нет.
Ну, в любом случае, экспертиза была, там был ушиб ноги, я так понял, да?
Да.
Значит, было возбуждено дело административного правонарушения. В отношении этого мэра должны были составить административный протокол по статье 12.18. Непредоставление преимущества пешеходу, переходишь в проезжую часть по пешеходному переходу. Но,
похоже, за это он и заплатил 1000 рублей.
Конечно, и он не ушел от наказания. Было возбуждено дело, составили административный протокол за то, что он не пропустил пешехода. Вынесено ему постановление в там... От 1500 до 2500. Вот он оплатил штраф и все. Там все,
но
все
это... Объясните тогда вот эту вот историю с тем, что он уехал с места.
Ну, здесь уже знаете, как объяснять. Можно трактовать по-разному. Государственные дела, либо еще что-то.
Нет, но в статье 12.27 вряд ли там написано про государственные дела.
Согласен, но здесь уже надо смотреть по обстоятельствам. Мы же не знаем, да, там, вот почему он уехал, это же недоказуемо. И за скрытие с места ДТП его не привлекли, потому что...
Нам важно понять другое. Если против него возбуждено дело по статье невыполнения водителем обязанностей, предусмотренных в связи с ДТП, ну, то есть вот мы как раз говорим о том, уехал, не уехал, значит, можно уехать и не лишиться прав.
Можно, конечно. Так, он и был привлечен к административной ответственности по статье 12.18, непредоставление преимущества.
И статья 12.27, невыполнение в связи с ДТП.
Вот за эту статью было возбуждено дело или нет?
Еще раз, дело было возбуждено по двум статьям, 12.18 и 12.27. Результат 1000 рублей.
Надо смотреть, ну нет, результат 1000 рублей за... Здесь надо смотреть, как закрыли вот по второму материалу, который за скрытие с мест ДТП, как этот материал закрыли, на основании чего?
Понятно. Мы не видим вот этой истории, мы предполагаем, что если уезжаешь с места ДТП, то это отдельное наказание. Совсем коротко, Юрий Николаевич, как всегда, восхитителен. Слушаем вас, здравствуйте.
А возможно, мэр уехал, потому что надеялся, что будет как в Балашихе, а именно мальчика признают пьяным.
Понятно, не пропустил и сбил пешехода, это не одно и то же, утверждает 592-й. Вроде его оштрафовали именно за это. Нет, не за оставление места. Еще раз напомню, есть две статьи, за которые, собственно, его оштрафовали, как пишут СМИ, на 1000 рублей. Да он не сбивал, пишет Туман Ёшка. Никто и не говорит, что он сбивал. Он, ну, как бы, получается, ушиб ногу мальчику. Мальчика еще заставят выплатить за то, что он машину поцарапал. Ну, он же вроде не царапал, и пати, зачем? Оставление места ДТП – это отдельная тема, пишет Валерий 234-й. Ну и Григорий из Питера. В машину моего брата врубился бегущий мальчик, который сломал нос, в результате приписали обоюдную вину. Далее новости.